эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Тбилиси, Сухуми, Схинвали 21, Тбилиси на час больше. Сегодня вторник, 2 ноября, у микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе ровно год назад вышло в эфир «Радио «Эхо Кавказа».
Год назад нам с трудом удавалось представить себе, как мы добьемся участия в нашем вещании абхазских и осетинских коллег, которые не горели желанием делить одно информационное пространство с журналистами из Грузии.
Очередная встреча в Гале в рамках предотвращения и реагирования на инциденты закончилась безрезультатно.
Представители сухумских властей, не услышав ничего нового от грузинской стороны, заявили, что не видят смысла продолжать переговоры.
Михаил Ходорковский выступил на суде с последним словом.
Государства, уничтожающие свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами. Государства, доверяющие только бюрократам и спецслужбам. Это больное государство.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Министерство иностранных дел Грузии пытается установить контакт с правительством Малайзии. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялось заседание президиума. Подписаны беспрецедентные договоры о военном сотрудничестве в Франции и Великобритании. Министерство иностранных дел Грузии пытается установить контакт с правительством Малайзии по вопросу задержанных в этой стране гражданок Грузии. Как заявила заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе на состоявшейся сегодня пресс-конференции, запланирован телефонный разговор между министром иностранных дел Григолом Башадзе и его малайзийским коллегой. Что касается положения задержанных в Малайзии грузинских граждан, Нино Каландадзе отметила, что по имеющейся информации первое судебное слушание состоится 4 ноября. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялось заседание президиума. В повестке дня было заявлено два вопроса. Проект закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о государственном бюджете на 2010 год и вопрос об итогах проверки оросительной системы. По первому вопросу разъяснение сделала министр финансов Ирина Сытник, которая также ответила на вопросы депутатов, касавшихся финансирования социальной сферы и работы над бюджетом 2011 года. По словам министра, проект бюджета готов и разослан министерствам и ведомствам, с которыми происходит согласование. Министр иностранных дел Мурат Джоев ответил на вопросы депутатов о переносе пограничного поста в селе Переви, о порядке и правилах посещения Южной Осетии представителями международных организаций и о рабочих встречах по механизмам предотвращения и реагирования на инциденты. Вопрос об итогах проверки оросительной системы был снят с повестки дня. Министерство иностранных дел Грузии строго предупреждает граждан страны уважать законодательство других государств и воздерживаться от незаконной миграции, заявила на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра Нино Каландадзе. Она от имени МИД строго предупредила граждан Грузии воздержаться от незаконных и нелегальных действий, которые, с одной стороны, наносят серьезный удар по репутации грузинского государства и, с другой стороны, ставят жизнь этих граждан под угрозу. В этом контексте она заострила внимание на попытки попасть в Израиль через Египет и в Грецию через Турцию.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске во вторник Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел Германии и Польши Гидо Вестервеле и Радославом Сикорским. Рассказывает из Минска Виталий Цыганков.
«Хочу вас заверить в том, что выборы пройдут без сучка и задоринки», заявил Лукашенко во время встречи с министрами иностранных дел ФРГ и Польши. Как отметил белорусский президент, легитимность выборов для нас важнее, чем для кого бы то ни было в мире. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли легитимно и к нам не было никаких вопросов. В свою очередь на пресс-конференции по результатам переговоров Радослав Сидорский заявил: «По нашим подсчетам, Белоруссия в случае проведения честных выборов может рассчитывать на сумму около 3 миллиардов евро в течение 3 лет». При этом, как подчеркнул польский министр иностранных дел, Европу интересует качество выборов, а не их результат. Сикорский сообщил, что Александр Лукашенко клятвенно пообещал нам, что выборы будут честными, а права меньшинств будут соблюдаться. «И мы будем ловить его на слове», – заявил Сикорский. А глава МИД ФРГ подчеркнул: «В Европу есть один единственный путь – свободные и честные выборы». Гиде Вестервеле и Радослав Сикорский также встретились с оппозиционными кандидатами в президенты Белоруссии. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Во время проходящего визита президента Франции Николя Саркози в Лондон были подписаны беспрецедентные договоры о сотрудничестве Франции и Великобритании в военной сфере. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
На прошедшем Лондоне саммите заключены и подписаны два договора, которые делают военное сотрудничество Великобритании и Франции еще более тесным, чем это предполагает устав НАТО. Один из договоров предусматривает строительство двух ядерных центров, британского и французского, предназначенных для тестирования ядерных боеголовок. Второй договор предполагает создание совместных мобильных вооруженных сил, включая бригаду из примерно 5000 военнослужащих и совместное использование авианосцев двух стран. Открывается обоюдный доступ на военные объекты. Военные операции обеих стран будут согласовываться, однако у каждой страны сохраняется вето на использование объединенных вооруженных сил. На совместной пресс-конференции Дэвида Камерона и Николя Саркози было заявлено, что подписанные договоры предполагают сохранение контроля каждой страны над своими вооруженными силами. Наталья Голицына, Лондон.
В Сербии проведена полицейская операция по поиску обвиняемого в военных преступлениях. Ратка Младича рассказывает о Якуге.
Во вторник спецотряды МВД Сербии обыскали в Белграде популярный ресторан, расположенную неподалеку частную квартиру и комплекс отдыха в 100 километрах от столицы. Ряд источников утверждают, что был задержан владелец этих объектов, который ранее якобы был известен своими связями с преступными группировками. Представитель специальной прокуратуры по делам военных преступлений Сербии отметил, что одной из целей операции была информация о пособниках Младича. На минувшей неделе власти увеличили с 1 до 10 миллионов евро сумму денежного вознаграждения за сведения, которые приведут к аресту генерала Младича. С тех пор по специальному телефонному номеру поступило немало звонков. Насколько важными оказались полученные от звонивших данные, пока неизвестно. А Якуге и Радио Свобода, Белград.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. И начинаем программу с сообщения, с напоминания о том, что ровно год назад впервые вышло в эфир радио «Эхо Кавказа». Первую программу провел главный редактор радио Андрей Бабицкий. И сегодня Андрей Бабицкий у микрофона.
Ровно год назад в это же время в эфире впервые прозвучали позывные радио «Эхо Кавказа». Не могу сказать, что сегодня мы как-то по-особому отмечаем юбилей, но дата обязывает подвести некоторые итоги. Мне не так просто это сделать, поскольку я настолько включен в процесс, что в полной мере объективным быть не могу. И все же. Год назад нам с трудом удавалось представить себе, как мы добьемся участия в нашем вещании абхазских и осетинских коллег, которые не горели желанием делить одно информационное пространство с журналистами из Грузии. Конфликты, отложившиеся непреодолимыми границами между территориями, разделили и собратьев по цеху. Нам удалось собрать наше эфирное пространство на основе принципов уважительного диалога и признания за каждым права на собственную точку зрения. Мы исходили из того, что все конфликты могут быть разрешены только в рамках демократического процесса, предполагающего приоритет интересов и прав отдельного человека над интересами государства или коллектива. Эти подходы, какими бы абстрактными они кому-то ни казались, помогли нам собрать под нашей крышей авторов из Сухуми, Тбилиси, Москвы, Цхинвали, Черкесска, Владикавказа, Майкопа, Ростова, всех городов и стран не перечислить. Наш главный информационный блок продолжает оставаться неизменным. Он складывается на основе грузинских, абхазских и юго-осетинских новостей. Но мы почти сразу же ушли за пределы региона и сегодня сообщаем о происходящем в Азербайджане, Армении, на Северном Кавказе. Одним из наших главных достижений, я считаю, многоголосие нашего эфира. В нем звучат мнения людей, очень по-разному оценивающих происходящее. Но эти мнения находятся не в состоянии вражды, а ведут между собой спокойную и серьезную дискуссию, которая, как я надеюсь, поможет всем найти когда-нибудь общий язык и преодолеть вражду, превратившую Большой Кавказ в территорию и по сей день неразрешенных конфликтов.
Это был комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого к нашему первому юбилею. А я бы хотел лично от себя отдать должное нашим критикам, которые помогают нам держать себя в тонусе и видеть собственные ошибки. Спасибо вам.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Переходим к политическим событиям дня. На грани срыва оказалась сегодняшняя встреча в Гале в рамках предотвращения и реагирования на инциденты. По словам одного из участников встречи, на ней так и не удалось обсудить заранее запланированные вопросы, за исключением вопроса о жителе Ачимчирского района Гари Джопоу, который пропал 9 октября. Но и на этот вопрос не смогли участники встречи дать ответа. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
По времени сегодняшняя гальская встреча закончилась раньше привычного. Представители сухумских властей пришли на встречу с одним единственным вопросом и, не услышав ничего нового от грузинской стороны, заявили, что не видят смысла продолжать переговоры. Камнем преткновения стало исчезновение жителя Ачимчирского района Гари Джопуа. Он пропал 9 октября в районе села Хурча около административной границы на территории, подконтрольной грузинским властям. Как говорит представитель де-факто президента в гальском районе Руслан Кишмария, несколько местных жителей видели, как Джопуа задерживали грузинские полицейские, о его дальнейшей судьбе какие-либо сведения отсутствуют, говорит Руслан Кишмария.
Но я очень сильно боюсь, что этого человека нет в живых. Почему? Потому что он ветеран войны, прошел всю войну с начала до конца. Я думаю, вот по этому поводу они просто расстрелять.
Последний год Джопу занимался продажей и транспортировкой продуктов. Как говорит Кишмария, на ту сторону административной границы он попал по ошибке, так как плохо знает местность. В грузинских правоохранительных органах отрицают факт задержания Джопу. Представитель МВД Шота Утешвили говорит, что около 10 дней назад региональное отделение полиции начало расследование по факту исчезновения Джопуа. Результатов расследования пока нет, о чем они и сообщили де-факто властям на сегодняшней встрече. При этом Утешвили подчеркивает, что никакого значения не имеет тот факт, что Джопуа был участником войны.
У нас позиция такая, что если они хотят торговаться, то ради бога. Если они хотят отдыхать, то ради бога. Наша позиция такая, обязаны задержать, если они что совсем ужасными отвори.
Сказал Шота Утешвили. Исчезновением Джопу занимается и Европейская миссия наблюдателей. Она уже более года совместно с ООН организовывает регулярные встречи абхазских, грузинских и российских представителей в Гале. Аналогичный южно-осетинский переговорный формат уже давно пробуксовывает из-за подобных конфликтов. Схивали неоднократно отказывался от продолжения переговоров по различным причинам, но гальские встречи таких проблем до сегодняшнего дня не знали. Представители сторон не договорились о дате следующей встречи. Как говорит начальник международного отдела абхазского де-факто МИДа Лана Агруба, следующий раунд гальских переговоров пройдет только тогда, когда грузинская сторона сможет представить информацию о судьбе Джопуа, говорит Лана Агруба.
Нет никакого отказа в участии. Наоборот, мы очень заинтересованы участвовать и вести совместные дискуссии, но нам очень важно, чтобы было проведено объективное расследование и оценка факта пропажи гражданина Абхазии на территории Грузии.
Как говорит Утешвили, в Тбилиси не теряют надежду на то, что абхазская сторона изменит свое решение и возобновит участие в переговорах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь о главном событии в России. Михаил Ходорковский сегодня выступил с последним словом в Хамовническом суде на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Обвинение требует приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы. Их обвиняют в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Совладельцы ЮКОСа заявляют о своей невиновности. Последнее слово подсудимого Михаила Ходорковского сегодня прозвучало в прямом эфире русской службы радио «Свобода». Предлагаем вам послушать его фрагмент.
Ваша честь, я думаю, мы все прекрасно понимаем, значение нашего процесса выходит далеко за пределы наших с Платоном судеб. И даже судеб всех тех, кто безвинно пострадал в ходе масштабной расправы над ЮКОСом. Спросим себя, что сегодня думает предприниматель, высококлассный организатор производства, просто образованный творческий человек, глядя на наш процесс и полагая абсолютно предсказуемым его результат. Очевидный вывод думающего человека, с страшен своей простотой. Силовая бюрократия может все. Права частной собственности нет. Прав у человека при столкновении с системой вообще нет. Будучи даже закрепленными в законе, права не защищаются судом, потому что суд либо тоже боится, либо является частью системы. Стоит ли удивляться, что думающие люди не стремятся к самореализации здесь у нас, в России? Кто будет модернизировать экономику? Прокуроры? Милиционеры? Чекисты? Такую модернизацию уже пробовали. Не получилось. Как сможет Москва стать финансовым центром Евразии, если наши прокуроры в публичном процессе прямо и недвусмысленно, как 20 или 50 лет назад, призывают признать стремление к увеличению производства и капитализации частной компании преступно-корыстной целью, за которую надо сажать на 14 лет. Если по одному приговору компания заплатит налогов больше всех в стране, ЮКОС заплатил больше всех в стране, кроме «Газпрома», оказывается, не доплатила налоги, а по второму, очевидно, вот здесь, в зале суда, который здесь предлагается принять, предмета для налогообложения вообще не было, потому что его украли. Государство, уничтожающее свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами, государство, презирающее своих граждан, государство, доверяющее только бюрократам и спецслужбам, это больное государство. Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. И мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме, и не хочется здесь умереть. Но если потребуется, у меня не будет места. Моя вера, она стоит моей жизни. Ваша честь, в ваших руках гораздо больше, чем две судьбы. Здесь и сейчас решается судьба каждого гражданина нашей страны. Тех граждан, которые рассчитывают не стать жертвой милицейского беззакония. Тех, кто завел свой бизнес, построил дом, добился успеха и хочет, чтобы это все досталось его детям, а не рейдерам в погонах. Наконец, тех, кто хочет честно исполнять свой долг за справедливую зарплату, а не ожидать ежеминутно, что будет под любым предлогом уволен коррумпированным начальством. Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью и буднями моей страны. Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать для будущих поколений.
Это был фрагмент из выступления Михаила Ходорковского в Хамовническом суде. Последнее слово подсудимого. Платон Лебедев от такой возможности отказался. Приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева должен прозвучать в середине декабря нынешнего года.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти по-прежнему не комментируют факта задержания грузинских граждан, подозреваемых шпионской деятельности в пользу России. Пока остается неизвестным даже точное число задержанных. Однако в эфире телекомпании «Ростове-2» уже появился клип, анонсирующий выход в эфир документального фильма о полном фиаско российской внешней разведки. Материал на эту тему Коубули Кликадзе и Кэти Бочеришвили.
Радио «Эхо Кавказа» минувшим днем уже рассказывало о том, что грузинское агентство «Интерпресс Ньюс» распространило имена трех задержанных, проживавшим в Батуми Армену Геворкяну, Рубену Шикояну и Руслану Галугре. Суд уже определил двухмесячное предварительное заключение. Несколько позднее то же агентство обнародовало еще одно имя – жителя села Хуцубани Кобулецкого района Петре Дервишидзе. Ссылаясь на анонимный источник, агентство утверждало, что задержанные работали на российскую внешнюю разведку, собирая и передавая информацию о личных данных высокопоставленных силовиков, а также о закупках Министерств обороны и внутренних дел. В то же время официального комментария на эту тему Министерство внутренних дел пока не делает. В интервью «Радио Свобода» руководитель аналитического департамента Министерства Шота Утиашвили пообещал, что информацию о задержанных журналисты получат 5 ноября в ходе специального брифинга. Надо полагать, что это станет не очень приятным сюрпризом для российской военной разведки, которая 5 ноября отметит свой очередной профессиональный праздник. Однако надо думать, что второй сюрприз, подготовленный к этому дню, будет еще менее приятным. Телеканал «Рустави-2» снимает документальный фильм под названием «Энвери», в котором речь идет о российской разведке, попавшейся на грузинскую удочку. Об этом говорит рекламный клип, который с сегодняшнего дня появился в эфирном пространстве телекомпании. Клип, анонсирующий фильм, призывает зрителя убедиться в полном фиаско, которое претерпела российская внешняя разведка после того, как грузинские спецслужбы разоблачили ее самую масштабную агентурную сеть.
Материал моих коллег Кобы Ликликадзе и Кэти Бочеришвили. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 21 час 20 минут, в Тбилиси на час больше. Больше года назад абхазский общественный деятель Геннадий Аламия написал российскому премьеру-министру Владимиру Путину письмо. В нем он изложил свои предложения по проведению Олимпиады в Сочи в 2014 году. Не дождавшись ответа, не увидев ни одного реального действия по реализации своих предложений, Геннадий Аламия опубликовал свое письмо в одном из абхазских изданий, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в газетные киоски Абхазии поступил очередной третий номер, начавший выходить в нынешнем августе на абхазском и русском языках ежемесячной газеты «Абсадгел Абсны». Мое внимание не могло не привлечь опубликованное в нем письмо редактора газеты Геннадия Аламия председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину. В этом письме автор, генеральный секретарь Международной Абхазо-Абазинской ассоциации, делится с российским премьером своими соображениями о будущей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Стержневая мысль письма, проведение ее можно использовать как превосходную возможность поднять престиж Российской Федерации как страны, уделяющей самое большое внимание сохранению уникального этнокультурного наследия Кавказа. Конец цитаты. Оно было отправлено адресату более года назад, 9 сентября 2009 года, вскоре после того, как 12 августа прошлого года состоялась очень вдохновившая Аламия его встреча в числе четырех лидеров абхазской политической оппозиции с приехавшим в Абхазию с однодневным визитом Путиным. Письменного ответа от адресата он не ожидал, но надеялся, что некоторые его мысли и предложения будут приняты во внимание в период подготовки к Олимпиаде и при выстраивании взаимоотношений между Россией и Абхазией. «Когда увидел, — пишет он далее в предисловии, — что в отличие от моих лучших побуждений, именно худшие опасения начинают успешно притворяться в жизнь, я стал сомневаться, что письмо передали, как было обещано, лично в руки Владимиру Владимировичу Путину, и решил опубликовать его». Конец цитаты. Что же он, в частности, предлагал в своем письме Путину? В дни проведения мая 2010 года в Абхазии очередного Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса заложить в поселке Красная Поляна камень на месте возведения в будущем мемориала памяти и примирения. В газете к этому месту в письме дана сноска, что поскольку время проведения конгресса перенесено на май 2011 года, это можно будет сделать в будущем году. Геннадий Аламия предлагал также массовое шоу, предшествующее открытию Олимпиады, включить выступление детского фольклорного ансамбля с участием детей из Абхазии, Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Причерноморской, Шапсуги. Здесь же можно организовать выступление академических ансамблей танца Адыгеи и Абхазии. Нальмес исполняет адыгский танец «Кавказ», абхазский, затем оба ансамбля исполняют убыхский танец. Спортсмен, зажигающий олимпийский огонь, считает он, может быть представителем абхазо-адыгской общности. А в мае 2014 года в Красной Поляне можно было бы провести как продолжение Олимпийских игр международный фестиваль, символизирующий единение народов Кавказа и России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» в каждую среду. Официальное сообщение Северокавказского новостного агентства. На днях в театре оперетты города Пятигорска прошел большой круг терского казачьего войска Рестрова. На круге присутствовали заместитель председателя правительства России, полномочный представитель в Северокавказском округе Александр Хлопонин, советник по делам казачества при президенте России Александр Беглов и ряд высокопоставленных должностных лиц Северокавказского округа. Работу круга благословил епископ Старопольский и Владикавказский Феофан. На круге полномочный представитель по Северокавказскому федеральному округу Александр Хлопонин был торжественно принят в почетные казаки терского казачьего войска. Конец цитаты. Поскольку кроме Хлопонина никто из высокопоставленных должностных лиц округа не был принят казаки, наш обозреватель Денис Паландов остановился в своих размышлениях только на этом факте.
Может, это я такой непонятливый, но, честное слово, вникнуть в великий замысел пиарщика, задумавшего вступление полпреда российского президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина в терское казачье войско, мне не под силу. Я понимаю, что ситуация на Северном Кавказе непростая. После образования Северокавказского федерального округа, в который был включен Ставропольский край, в казачьей среде не стихает недовольство. Аналитики всех мастей пишут, что край отдали этому пресловутому и Марату Кавказ, неминуемо удаляющемуся от России. Рядовые казаки уже кричат, в том числе и в эфире радио «Эхо Кавказа», что, цитирую, «чеченцы разнуздались, они уже хозяева». А в интернете идет сбор подписей за выход Ставропольского края из Северокавказского федерального округа, и даже идут разговоры о создании Русской Казачьей Республики. Неужели этот гипотетический политтехнолог Хлопонина действительно думает, что, нарядив большого начальника в казачий наряд, можно решить хоть какие-то северокавказские проблемы? Тогда у этого специалиста нет никакого понимания процессов на Северном Кавказе. Я был в Ставрополе в начале октября. Я вообще бываю в этом городе минимум раз в полгода. И то, что я вижу в динамике на протяжении последних лет, просто пугает. Во-первых, идет вполне сознательное нагнетание обстановки со стороны властей Ставрополя. Антикавказская риторика, бытовавшая в газетах и раньше, уже перетекла в уста губернатора и других региональных чиновников. Понаехали, пусть танцуют свою лезгинку у себя и так далее. Во-вторых, в крае ведется активная идеологическая работа. Краснодарская школа вполне успешно прижилась на Ставрополье, и русское население теперь ведет активные дебаты с кавказцами о том, что их край – это не Кавказ, а исконно православная земля, ставя знак равенства между православием и русскостью. Думаю, недалек тот день, когда краснодарские нарты, а именно на роль этих мифических героев Кавказа претендуют местные идеологи, станут и ставропольскими. Третий момент. В своем развитии ставропольская версия русского национализма дошла до стадии полного разделения людей на русских и нерусских. Причем в разряд последних уже попали и вполне себе христиане-армяне, и даже православные греки. В случае с армянами это выразилось в очень тесном сближении армянской и северокавказской молодежи. По другую сторону баррикад – блондинистые скинхеды, пусть и в казачьей папахе, лупцующие всех черных без разбора. И вот на фоне этого буйного роста русского национализма, чьим авангардом на Кавказе является казачество, полпред Хлопонин получает комплект казака. К чему присоединился Хлопонин? О чем он думает, говоря слова присяги «служу России», терскому казачьему войску и Богу? О том, что, будучи ряженым генералом, он сможет подчинить себе это движение? Зря старается. Казачество не в той фазе, чтобы пойти на поводу безыдейного федерала. Ведь стоит Хлопонину покинуть сцену в новом обмундировании, казаки потребуют действий, на которые он не пойдет. Ну а как воспримут кавказцы данный шаг Хлопонина, должно быть ясно даже не специалисту. Казачество было авангардом Российской империи, покорявшей Кавказ. И именно на казачество теперь делает ставку Российская Федерация в лице Хлопонина.
Это был Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов.
Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, Тбилиси на час больше во второй части нашей программы. В Карачаево-Черкесии сегодня день траура.
Постсоветское официальное осуждение сталинской депортации мало повлияли на доверие к государству со стороны тех, кто на протяжении трех поколений ощущал враждебность окружающего мира.
В нашей рубрике «Картинки с выставки. Новости культуры».
В Риме открылся кинофестиваль, о котором Дмитрий Волчек побеседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
А в рубрике «Читаем прессу» обзор юго-осетинских изданий.
Газета «Южная Осетия» рассказала об изменениях вещания государственной телерадиокомпании ИР.
А сейчас ровно половина часа. В это время краткая сводка новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии пытается установить контакт с правительством Малайзии по вопросу задержанных в этой стране гражданок Грузии. Как заявила заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе, на состоявшейся сегодня пресс-конференции запланирован телефонный разговор между министром иностранных дел Григулом Вашадзе и его малайзийским коллегой. Что касается положения задержанных в Малайзии грузинских граждан, Нино Каландадзе отметила, что по имеющейся информации первое судебное слушание состоится 4 ноября. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялось заседание президиума. В повестке дня было заявлено два вопроса. Проект закона о внесении изменений в закон республики Южная Осетия о государственном бюджете на 2010 год и вопрос об итогах проверки оросительной системы. По первому вопросу разъяснение сделала министр финансов Ирина Сытник, которая также ответила на вопросы депутатов, касающиеся финансирования социальной сферы и работы над бюджетом 2011 года. По словам министра, проект бюджета готов и разослан министерствам и ведомствам, с которыми проходят согласования. Министр иностранных дел Мурат Джиоев ответил на вопросы депутатов о переносе пограничного поста в селе Переви, о порядке и правилах посещения Южной Осетии представителями международных организаций и о рабочих встречах по механизмам предотвращения и реагирования на инциденты. Вопрос об итогах проверки оросительной системы был снят с повестки дня. Министерство иностранных дел Грузии строго предупреждает граждан страны уважать законодательство других государств и воздержаться от незаконной миграции, заявила на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра Нино Каландадзе. Она от имени МИД строго предупредила граждан Грузии воздержаться от незаконных и нелегальных действий, которые, с одной стороны, наносят серьезный удар по репутации грузинского государства и, с другой стороны, ставят жизнь этих граждан под угрозу. В этом контексте она заострила внимание на попытке попасть в Израиль через Египет и в Грецию через Турцию. В столице Греции Афинах сегодня произошла серия взрывов у посольства ряда государств. Пакет со взрывчаткой был заброшен во двор посольства в Швейцарии. Позднее подозрительные упаковки были найдены у дипломатических представительств в Чили, Мексике, Болгарии, России и Германии. По последним данным, легкие ранения получил один человек. Также обезврежена бомба, находившаяся в грузовике у парламента Греции. Ранее были задержаны несколько человек по подозрению в рассылке пакетов со взрывчаткой. Власти подозревают в организации нападения ультралевой группировки. Госдума России во вторник приняла поправки к закону, которые запрещают главам республик в составе России именоваться президентами.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» и ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Продолжаем нашу программу. Сегодня 67-я годовщина депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Вслед за карачаевцами были высланы советской властью балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и немцы. В Карачаево-Черкесии 2 ноября – это день траура. Рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Памятная дата отмечается традиционно. Траурный митинг у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевске, где при большом стечении народа ораторы вспоминают лихолетие и выражают веру в светлое будущее. Отдельное слово гостям. В этот раз приехали делегации репрессированных балкарцев и калмыков. После митинга люди идут друг к другу в гости или просто в семейном кругу вспоминают тяжелое время и предков, чьи могилы остались на чужбине. Режиссер драматического театра Борис Тахчуков вспоминает, как его вместе с другими соплеменниками везли в неизвестность под охраной в вагонах-телятниках. В ту пору ученик первого класса, он помнит, когда поезд с депортированными доехал до Сталинграда, по эшелону прошел слух о том, что вагоны с людьми будут топить в Волге.
Как-то слух разошелся, что нас хотят в Волгу сбросить с моста. Все очень боялись. Помню, в нашем вагоне какая мертвая тишина стояла. Мы, трое детей, бабушка, мать, прямо друг к другу прижались. И когда вот эту дверь наглухо закрыли, мы уже тогда верили, что нас действительно сбросят. Поезд медленно, медленно, медленно. И когда он вышел на другой берег, я не знаю, такую радость, наверное, этот народ очень редко испытывал. Прямо все зарыдали, зашумели.
Карачаевцы вернулись на Кавказ через 14 лет. Амнистия Хрущева вернула родину, но не вернула в полной мере гражданское достоинство. Депортацию сменила негласная дискриминация и ярлык представителей неблагонадежных народов. В первую очередь ограничения действовали при поступлении в вузы, ориентированные на оборонку. Существовал негласный запрет на элитные по советским меркам формы служения коммунистическому режиму. Постсоветское официальное осуждение сталинской депортации и федеральные программы реабилитации репрессированных народов мало повлияли на доверие к государству со стороны тех, кто на протяжении трех поколений ощущал враждебность окружающего мира. Оправдание этой позиции – почти открытое рассуждение отдельных ораторов о том, что депортация была обоснованной, и рост кавказофобии в российском обществе, считает мой собеседник Магомед. Карачаевец по национальности.
Допустим, там было четко ясно, да, выслали и все, заклеймили. Сейчас это идет так, потихонечку, полигонечку, насаждается кавказофобия. Это мы видим в средствах массовой информации, это мы видим по телевизору, что вот такие вот люди есть, их надо бояться. Может быть, в то время, в 43-м году, это было честнее. Сейчас это как бы нечестная такая игра. Но это тоже депортация, именно социальная депортация. Чтобы этого не было, наверное, все-таки надо пересматривать то, что происходит сейчас в стране.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», из Черкесска.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Международная тема. В США проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей и 37 мест из 100 в Сенате, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это первые всеобщие выборы после исторических президентских выборов двухлетней давности, на которых победил Барак Обама, и демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривается многими как референдум относительно двухлетнего президентства Барака Обамы. В том, что выборы 2010 года приведут к поражению кандидатов от Демократической партии, не сомневается сегодня практически никто из профессионалов-политологов. Гораздо меньше согласия среди аналитиков и комментаторов относительно того, какие выводы следуют из этого поражения. Вот как трактует значение этих выборов американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. На мой взгляд, значимость выборов состоит в том, что американцы отвергают политику последних двух лет. В американской системе выборы главным образом служат как инструмент, посредством которого американцы выражают свое отношение к статусу quo. За два года, в течение которых демократы обладали подавляющим большинством в Конгрессе и держали в своих руках Белый дом, они попытались осуществить многое из своих традиционных идей. И во вторник, я думаю, они услышат из уст избирателей решительное «нет» в дальнейшем попыткам таких перемен. А как вы объясняете столь резкое изменение настроения американцев? Ведь всего два года назад Барак Обама и его однопартийцы одержали решительную победу на президентских и парламентских выборах. Состояние экономики было в течение десятилетий одной из главных забот правительства. Президент Обама взял на себя прямую ответственность за экономическое положение, заявив во время дебатов относительно пакета экономического стимулирования о том, что без этих мер уровень безработицы поднимется до 8%. Сегодня безработица составляет около 10%. И у многих американцев, согласно опросам, нет ощущения того, что демократы и президент уделяют главное внимание проблеме создания рабочих мест. Основная проблема демократов сейчас состоит в том, что от них отвернулись независимые избиратели. Эти избиратели составляют около 30% электората. Их поддержка обеспечила победу демократам на прошлых выборах. То есть демократам противостоят решительно настроенные оппоненты, в то время как они потеряли значительную часть своего электората. Это был политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. Что на уме у американцев, что их прежде всего заботит накануне выборов, которые, как прогнозируют аналитики, резко изменят политический баланс сил в Вашингтоне? Об этом я спросил Питера Брауна, известного американского социолога, сотрудника социологического института университета Куннипак в Коннектикуте. На этот вопрос можно ответить просто: рабочие места, рабочие места, рабочие места. Нет никакого другого вопроса, приближающегося по значимости к созданию рабочих мест. Интересен тот факт, что из результатов опросов следует, что большинство американцев теперь считают, что политика демократов и президента Обамы привела к замедлению процесса экономического выздоровления. Отсюда и единодушные прогнозы о том, что вечером во вторник республиканцы будут праздновать большую победу. Таковы предсказания американских политологов накануне выборов в Конгресс.
Рассказывал Юрий Жигалкин. А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». В ней вы узнаете, о чем пишут юго-осетинские издания. Рассказывает Агунда Битарова из Схинвали.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» рассказала об изменениях вещания государственной телерадиокомпании ИР. В интервью изданию заместитель директора ГТРК ИР Ирина Келехсаева подчеркнула, что главной задачей местного телеэфира остается привлечение молодых зрителей. Руководство телерадиокомпании ИР предлагает новые проекты, которые, по мнению Келехсаевой, уже понравились молодежи. В то же время она сетует, что, цитата, «живых, насыщенных чувством выпусков, пока до обидного мало». Конец цитаты. С начала октября телекомпания увеличила количество информационных выпусков с 1 до 3 в день. Новости выходят на осетинском и русском языках, а в будущем планируются выпуски и на грузинском языке, специально для граждан Южной Осетии грузинской национальности. Ирина Келехсаева утверждает, что, цитата, «Грузия не оставляет нас в покое, выплескивая невероятный поток лжи, и мы считаем, что должны соответствующим образом отвечать на этот вызов». Конец цитаты. Для повышения квалификации сотрудников руководством телерадиокомпании ИР достигнута договоренность с московскими коллегами, которые намерены приехать в Цхинвал и провести мастер-классы для режиссеров и операторов. А юго-осетинские журналисты, в свою очередь, будут направлены на российские федеральные каналы для обучения современным методам работы. Республиканское информационное агентство РИС на прошедшей неделе провело блиц-опрос на тему участившейся критики в адрес республиканских средств массовой информации. Какие шаги необходимо предпринять для устранения вызывающих недовольство факторов? С таким вопросом агентство обратилось к гражданам республики, в том числе к известным политикам и чиновникам. В целом респонденты оказались довольны работой республиканских СМИ. При этом заместитель председателя парламента Мира Цхавребова отметила, что факультет журналистики местного университета не соответствует высоким задачам в деле развития СМИ. Она считает, что необходимо поднять профессиональный уровень подготовки будущих журналистов. Особые пожелания она высказала тележурналистам. По ее мнению, они должны больше уделять внимание своей внешности, дикции и культуре речи. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева считает, что, цитата, «СМИ стали какими-то подопытными субъектами, когда не успевает сложиться одна информационная система, как уже на смену ей большевистским методом определяют другую». Конец цитаты. Правда, осталось непонятным, кто и почему предлагает большевистские методы для СМИ Южной Осетии. Ирина Гаглоева предложила, чтобы журналистское сообщество больше взаимодействовало с властью. Житель Схинвала Станислав Арсоев полагает, что и в юго-осетинском телеэфире, и в печати мало информационных материалов, недостаточно в республиканских СМИ, по его мнению, и критических материалов. Станислав Арсоев подчеркивает, цитата, «создается впечатление, что у нас все хорошо, а мы знаем, что это не совсем так. Это порождает сплетни и домыслы. Конец цитаты. Агунда Битарова специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А следующий материал уже из Сухуми под рубрикой «Голоса». Анаит Гагарян побеседовала с прохожими на улицах абхазской столицы.
Голоса.
Откуда вы получаете информацию о том, что происходит в Абхазии? Вы смотрите телевидение, вы читаете газеты?
Я читаю газеты в основном и новости люблю смотреть. В принципе, без этого бывает, что слухов полно, как бы, поэтому, в общем, вот три источника.
В Абхазии нет ежедневных газет. Вы испытываете нехватку в этом?
Конечно, иной раз бывает, что вот что-то происходит, и ну, хочешь почитать газету, как бы посмотреть, но там этого нету, и поэтому как бы газеты выпускают один раз в неделю, и как бы информация, в принципе, уже не актуальна, и поэтому не совсем интересно ее читать.
А вам достаточно двух телеканалов, которые вещают в Абхазии?
В принципе, для информации как бы достаточно, но ну, нет развлекательных программ, спортивных программ нету, поэтому как бы не очень. Хотелось бы намного лучше.
Вы испытываете недостаток ежедневной информации? Вы смотрите телевидение, вы читаете газеты?
Да, испытывая недостаток информации, конечно. Хотелось бы больше узнавать все, что происходит в нашем городе. Газеты все прочитываем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы больше было информации. Не через людей мы узнавали, а чтобы оповещало телевидение.
К счастью, я работаю в той организации, в Центре гуманитарных программ, куда ежедневно поставляют газеты. Например, Республика Абхазия. Наши журналисты стараются информировать нас о всех процессах, которые происходят у нас в обществе. Так что все с этим в порядке, слава Богу.
Скажите, а вам достаточно двух телеканалов, которые вещают в Абхазии, для того, чтобы узнавать о тех процессах, которые происходят в республике?
Ну, двух телеканалов в силу наших географических предпосылок, я думаю, два телеканала – это более чем достаточно. И футбола побольше, естественно. Самое главное – информация – это футбол.
В основном по телевизору. С бегущей строки, местным сообщением. Ну, наверное, надо развиваться, надо шире и шире охватывать жизнь. Жизнь больше показывать каждодневную всех слоев.
Скажите, вы испытываете недостаток ежедневной информации?
Нет, не испытываю. У меня есть все средства, проблем с информацией нет. Потому что есть, слава богу, интернет, кабельное телевидение.
То, что в Абхазии нет ежедневных газет, как-то вот это мешает вам в доступе к информации, к получению?
Присутствие их или отсутствие. У меня, например, непонятно, почему на территории Абхазии есть газеты, которые бесплатные. И газеты, которые в другой стране издаются. Для меня это непонятно. Тогда они должны быть на тех же условиях, что абхазские газеты. Пусть всех журналистов разгоним, зачем они нужны? А мы бесплатно получаем любые газеты из любой страны. Какие проблемы?
А вы местное телевидение смотрите?
Нет.
Почему не смотрите?
Потому что, наверное, мне не хватает той информации, которую они дают.
Слишком лживая информация, которая идет, она, ну как, устраивает только интерес одной власти, говорит. Никогда не говорит о проблемах, которые есть, реально существуют. О коррупции в государстве, большой коррупции, которой говорят, нет. Он говорит наше деление? Навряд ли. И, наверное, в Сухуми все узнается, то, что в Сухуми происходит, все. И самое главное, что самое негативное быстренько это так узнается, то, что в государстве, то, что...
А вы узнаете из газет, из телевидения?
Я, по большей части, не из телевидения, а просто так, наверное, вот просто выходим в город. Да, так. Не потому, что мы не читаем газеты. Они бывают часто так, как вам сказать, слишком политизированные.
Я читаю мало. Очень часто слушаю абхазские новости все время. Очень много не рекламу делают. Все одно и то же, одно и то же. Изменения бы какое ни было бы в рекламе.
Я местный человек, всегда слушаю наш телевизор утром, вечером, в обед, когда интересуюсь жизнью нашего республики, что происходит. Что делается, что не делается. Я сообщаю с людьми, с товарищами, что я не в стороне всех дел, которые происходят.
У вас нет недостатка в том, что в Абхазии нет ежедневных газет?
Достаточно их даже, вполне. Их много даже.
Анаит Гагарян побеседовала с прохожими на улицах абхазской столицы. А теперь новости культуры. Материалы под рубрикой «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
фестиваль российского кино пройдет в Грузии. На нем будут представлены как фильмы прежних лет, так и новые работы. Ожидается визит легендарного режиссера Эльдара Рязанова, который сказал телекомпании «Руставидва», что приезжает в Грузию с большими надеждами и скрытым удовольствием. На фестивале будет представлен 31 фильм, а также пройдет ретроспектива фильмов известного режиссера Сергея Соловьева, который заявил той же телекомпании о том, что августовский конфликт 2008 года был страшным парадоксом истории. Фестиваль начнется 4 ноября и завершится через 4 дня. В Цхинвале состоялось открытие 4-й персональной выставки народного художника Южной Осетии Мурата Шавлохова. Как отметил председатель Союза художников самопровозглашенной республики Тамерлан Схавребов, художник одинаково хорошо проявляет себя в жанрах пейзажа, портрета, графики, натюрморта и чеканки. По словам самого художника, в последние годы он серьезно занимается акварелью. Какой бы простой, наивной и детской ни казалась акварельная живопись, она на самом деле очень сложна, подчеркнул Мурат Шавлохов. Абхазский государственный драматический театр привез в Москву на фестиваль «Сезон Станиславского» спектакль, основанный на прозе Фазиля Искандера. Сам писатель был в зале, смотрел эту постановку в третий раз, и она ему очень нравится. Спектакль, приехавший в Москву, состоит из двух частей. Первая посвящена разговору о том, каким должен быть театр, авторство Михаила Бгажба. Вторая часть – инсценировка прозы Фазиля Искандера. Рассказывает Марина Тимашева.
Этот спектакль удостоен гран-при белорусской «Белой вежи», сцены «Без границ Северной Осетии» и международного фестиваля румынского города Сибио. Сделан изумительно просто. Несколько веревочек, растянутых через сцену, несколько белых простынок, вот вам и пейзаж. Откуда-то доносятся стоны, и потому как суетятся женщины с кувшинами и полотенцами в руках, легко догадаться, они помогают при родах. Спектакль выполнен в традициях наивного искусства, изобразительно похож на картины Руссо, Перасмани или бабушки Мозес. Жанровые зарисовки, уют и аромат того места, в котором человек родился и вырос. И все освещено мягким юмором, точь-в-точь, как в прозе Фазиля Искандера.
Мы в первую очередь ориентировались и отталкивались от авторского богатства. Принцип у нас – доводить спектакль до такой стадии, чтобы он сам защищал бы себя, а не за завесу музыкальных, звуковых акцентов, мишуры технической. Это принцип театра. Не от недостатка денег мы такой стиль скупости выбрали. Чем условнее, тем безусловнее и тем чистоплотнее.
В «Пастухе Махазе» речь идет о человеке, у которого было много дочерей. Двух из них он отправил учиться в город, но они вернулись домой обесчещенные. Махаз поклялся отомстить и зарезал обидчика, как раньше резал баранов. История пастуха заканчивается тем, что во сне к нему приходит прекрасная женщина, в которую он когда-то был влюблен, и говорит ему: «Эх ты, дурачок». Но спектакль начинается с разговора чегемцев о Ленине. Ленин был величайшим абреком всех времен и народов. Он стал абреком после того, как его старшего брата, тоже великого абрека, поймали и повесили по приказу царя. Все знают, как он отомстил царю за смерть своего брата. Это цитата из другого рассказа Фазиля Искандера «Харлампа и Деспина». То, что режиссер Валерий Каве объединил в одной театральной миниатюре два сюжета, кажется не случайным. Ленин отомстил за своего брата, Махаз отомстил за своих дочерей. Эх вы, дурачки! А теперь поговорим с Валерием Каве о самой жизни театра в Сухуми.
Валерий Михайлович, скажите, вот сколько вы спектаклей в год, в принципе, делаете?
Вместе с этими сказочками новогодними, где-то не более 3. Вот этот спектакль, «Варабский», «Самоубийца», «Жизнь и сон Кальдерона», они все без номинаций с фестиваля не приезжали. Престижных фестивалей, где там 300-260 театров. Ну, а так в репертуаре там около 15.
А на вопрос, сколько актеры зарабатывают, режиссер ответил:
они за 5-6 месяцев то, что зарабатывают в театре, за месяц зарабатывают в каких-то других работах. У них стержень существует по поводу, зачем такая жертва. И главным приоритетом везде всегда делали они театр. Будь это охранник человек, или будь это мой один из моих актеров, однажды был даже министром. Ну, такой микромир он создал сам по себе.
Рассказывала Марина Тимашева.
Картинки с выставки.
В Риме открылся кинофестиваль, о котором Дмитрий Волчек побеседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
«Сладкая жизнь» действительно это одна из самых привлекательных программ Римского фестиваля, как раз связанная с историей Рима. И вообще надо сказать, что фестиваль возник в каком-то смысле на волне воспоминаний об этой «Сладкой жизни», о том Голливуде на Тибре, который в конце 50-х и начале 60-х годов практически мог конкурировать с Голливудом по известности, популярности, по оживленности этих улиц, Виа Венето и других, на которых происходила эта самая знаменитая Дольче Вита.
Кинофестиваль в Риме только что открылся, он продлится до 6 ноября. А что же нового, что в конкурсе?
Например, один из них «В лучшем мире» Сюзанны Бир. Это уже известная картина, прошедшая по разным фестивалям и выдвинутая от Дании на искание премии Американской киноакадемии. Но есть, конечно, и премьерные показы. В частности, на открытии будет фильм «Последняя ночь» с участием Киры Найтли и Эвы Мендес. Также картина «Кроличья нора» Джона Кэмерона Митчелла, в котором играет роль безутешной матери, потерявшей сына, Николь Кидман. Будет показан также фильм «Boardwalk Empire» Мартина Скорсезе. Это пилот большого сериала. Мартин Скорсезе принимает активное участие в Римском фестивале еще и потому, что он автор идеи реставрации многих знаменитых итальянских фильмов, в частности, и фильма «Сладкая жизнь». Будет показан последний фильм Алена Карну, недавно скончавшегося «Преступление любви», и многие другие картины, которые для итальянцев, во всяком случае, являются премьерными. Но Римский фестиваль претендует на то, чтобы активизировать все силы итальянской киноиндустрии и каким-то образом способствовать ее более активному выходу в мировой кинематографический.
С Андреем Плаховым беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин. И в заключении нашей сегодняшней программы материал из Сухуми о знаменитом городском маяке. Сухумскому маяку в будущем году исполнится 150 лет, рассказывает Левон Галустян.
Владимир Абрашкевич и Ирина Яковлева в шутку называют себя маячниками-любителями. 10 лет они следят за Сухумским маяком, хотя смотрителями официально не являются. Дирекция Гидрофизического института Академии наук Абхазии, на балансе которого и находится объект, рада бы вести такую должность, но сделать это мешает хроническое безденежье. Впрочем, зарплата для супружеской четы не самое главное. Маяк стал для них нечто большим, чем просто объектом навигации и одной из достопримечательностей Сухума. Высота башни составляет около 40 метров. Маяк в Сухуми появился в 1861 году. В разобранном виде его доставили морем из Франции. Маяк спроектировала компания Эрнеста Коэна, того самого архитектора, который принимал участие в создании Эйфелевой башни. Но уникальность объекта не только в этом. На просторах бывшего Советского Союза есть всего один такой же древний маяк, и стоит он в Мурманской области.
Аналогов ему, по сути дела, в России даже нет. Есть один на севере, очень похожий маяк. Вот. Но такого, как этот, наверное, просто нет.
Навигацию в акватории Абхазии раньше обеспечивали 3 маяка. Те, что стоят в Пицунде и Ачимчире, давно пришли в негодность. Сухумский тоже может повторить их судьбу. Только энтузиазм Владимира Абрашкевича и Ирины Яковлевой не дает погаснуть лампе, которая маячит без малого 149 лет. Правда, в конце 90-х маяк уже переставал работать. Супругам стоило больших усилий, чтобы объект вновь стал показывать путь затерявшимся кораблям.
Вставили новые стекла, поставили лампу, подтащили свой кабель, который к тому времени был единственным, который сюда шел. Ну и маяк начал работать, и с тех пор успешно работает.
Каждый из супругов отвечает за свой участок. Владимир Абрашкевич занимается сугубо техническим обеспечением работы маяка. Недавно он установил солнечные батареи, и теперь лампа работает автономно, независимо от перебоев в подаче электроэнергии. А вот Ирина Яковлева в неделю раз проводит генеральную уборку маяка. Вытирает линзы, выметает облупившуюся краску.
На мою долю выходит чистота этого сооружения. А чистоты здесь наводить столько, что непостижимо.
Больше 5 лет государство не выделяет ни копейки на содержание Сухумского маяка. Между тем, объект на глазах приходит в негодность. Сам стальной каркас в неплохом состоянии, но силовые конструкции, ступени внутренней лестницы нужно срочно укрепить. Незамедлительно требуется покрасить башню, причем специальными эпоксидными красками. После даже косметического ремонта маяк прослужит еще не одно десятилетие, а главное будет продолжать обеспечивать навигацию у берегов Абхазии.
GPS или там ГЛОНАСС. Системы, так сказать, очень точные, великолепные, но если тяжелая погода, очень толстые облака, они бывают до 12 километров толщиной. В этой ситуации приемники и GPS-овские, и ГЛОНАСС-овские просто не работают.
Сухумский маяк расположен в очень удачном месте. Его сигнал можно увидеть с запада, из Нового Афона, Гудаут и Пицунды, а с востока – из-за Гудзера, Дзюбжи и Ачимчиры. Это, конечно, в ясную погоду, но даже в пасмурные дни свет заветной лампы простирается на 20-25 километров. У сухумского маяка свой язык. Мигает он каждые 6 секунд, а продолжительность света – 8 секунд.
Когда уже 10 лет занимаешься маяком, вроде как уйти с него нелогично. Жалко собственных трудов. Совесть мучить будет.
В следующем году у сухумского маяка юбилей. Ему исполнится 150 лет. Каким встретит свой день рождения, один из символов Сухума, зависит от властей республики. И если в оставшееся до юбилея время не принять срочных мер, то объект будет утерян безвозвратно. Но об этом как-то не хочется думать. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время. Сегодня нам исполнился ровно год.